Спасибо, этот выпуск представила наша коллега Анна Аракелова.
Что касается погоды, зима со снегопадами, метелями и порывистым ветром наконец-то пожаловала на европейскую территорию России. Очередной атлантический вихрь, направляясь на Урал, открыл путь студеному арктическому воздуху, который и поторопился обосноваться на русской равнине. Однако очередной атлантический циклон готовится к штурму европейской России, и в предстоящие два дня в северо-западном районе местами пройдет снег, и морозы смягчатся днем до -3 и +2 градусов. В российской столице сегодня днем без осадков, температура воздуха -7, -9, по области -5, -10. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге во второй половине дня небольшой снег, местами слабый гололед, туман, температура воздуха -3, -5, вечером от 0 до -2 градусов.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Вывод российских войск из Тбилиси. Погодные аномалии глазами ученых. Новые архитектурные перспективы Санкт-Петербурга.
Ну а сейчас о главной теме утреннего эфира. Достаточно много событий с Северного Кавказа, много информации. В Черкесске спецоперация, убит боевик. Верховный суд России сегодня рассматривает жалобу на приговор Нурпаши Кулаеву. А вопрос, который сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода, глобален. Считаете ли вы, что в уходящем году жизнь на Северном Кавказе стала безопаснее?
Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент Радио Свобода, и напоминаем вам, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
В Москве 6:08. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Одна из тем этого часа вновь с Кавказа. Последняя группа российских военнослужащих покинула Тбилиси и выехала в Батуми, где и останется до конца 2008 года. Напомню, это срок окончательного вывода российских войск из Грузии. С подробностями наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Вчера последняя группа российских военнослужащих покинула Тбилиси. Офицеры направились в столицу Аджарии, откуда и будут руководить выводом российских войск из Ахалкалаки и Батуми. Тем самым окончательно прекратил свое существование тбилисский гарнизон российских вооруженных сил. Кроме того, штаб российской военной группировки на Южном Кавказе больше не будет располагаться в столице Грузии впервые за 200 лет. Как известно, согласно российско-грузинским договоренностям, Ахалкалакская база должна быть ликвидирована до конца 2007 года. Батумская – не позднее 31 декабря 2008. В последнюю очередь из Грузии планировалось вывести именно тбилисский гарнизон, охрану штаба, военную технику и группу старших офицеров. Однако после ареста грузинскими спецслужбами нескольких российских военнослужащих по обвинению в шпионаже, министр обороны России Сергей Иванов принял решение о досрочном выводе тбилисского гарнизона. Соответственно, грузинской стороне передано все недвижимое имущество, в том числе главное здание штаба группы российских войск, расположенное в самом центре Тбилиси. Документы о приеме-передаче комплекса зданий штаба подписали командующий группой российских войск генерал Андрей Попов и заместитель министра обороны Грузии Леван Николаишвили. Техника и имущество тбилисского гарнизона были вывезены из Грузии ранее 4 железнодорожными эшелонами. 2 в Армению на российскую военную базу в Гюмри, 2 в Российскую Федерацию. После вывода российских войск из Тбилиси здание штаба передается в распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом Министерства экономики. Скорее всего, огромное здание в самом престижном районе Тбилиси и прилегающая территория будут проданы с аукциона. Однако о полном прекращении российского военного присутствия в Грузии говорить рано. Кроме военных группировок в Батуми и Ахалкалаки, есть еще 2 военных контингента в зоне грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов. Никаких договоренностей об их выводе стороны пока не достигли. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
6:11 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Нынешний декабрь преподнес немало погодных сюрпризов. В Петербурге, где сосредоточено несколько научных заведений, исследующих как изменение климата, так и занимающихся прогнозами в преддверии Нового года, ученые еще раз поделились с журналистами своим видением существующих погодных аномалий, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Ученые всего мира продолжают спорить, что в первую очередь влияет на климат планеты. Большинство специалистов сходятся во мнении, что в последние десятилетия на Земле становится теплее из-за антропогенного фактора, а именно из-за выбросов в атмосферу парниковых газов. Но данные наблюдения не совпадают с результатами расчетов по самой современной модели. Кроме того, существуют межгодовые колебания температур, которые примерно в 10 раз превышают отмеченное потепление климата. Существует и другая группа ученых, которая считает потепление климата на Земле естественным и неизбежным процессом, связанным вовсе не с выбросом парниковых газов, а с тем, что мы живем в послеледниковый период, и ледники так или иначе находятся в процессе постоянного таяния. Как бы то ни было, все согласны с тем, что уходящий год был особенно теплым, говорит главный синоптик гидрометцентра Петербурга Александр Колесов.
Началось это повышение температуры с апреля месяца. Все среднемесячные температуры были на 1 градус выше нормы. Август, октябрь на 2 градуса выше нормы. Продолжалось это и в ноябре, и в декабре, да, еще более сильные аномалии. Таким образом, весь год очень теплый получается, постоянные плюсы, плюсы, плюсы от нормы. Перекрытие максимумов, тоже большое количество случаев. Июнь 2 максимума перекрыты, в июле 2 максимума перекрыты, в октябре 3, в ноябре 1, и в декабре был, конечно, у нас рекорд, за первую половину месяца перекрыто 11 максимумов.
В 2003 году после 12-летнего перерыва возобновились наблюдения на дрейфующих станциях «Северный полюс» в Центральном арктическом бассейне, говорит заведующий отделом метеорологии Института Арктики и Антарктики Владимир Родионов.
Если мы рассмотрим три периода, когда все три станции последовательно работали в 2003, 2004 и 2005 годах, то мы увидим, что в эти годы в Центральном арктическом бассейне температура была существенно выше. В некоторых случаях эти аномалии достигали 20 градусов.
Что же касается погоды в новогоднюю ночь на северо-западе России, то специалисты не обещают ни снега, ни мороза. Вернее, снег выпадет, но, скорее всего, к 31 декабря все-таки опять растает. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Сейчас в Москве 7:15 на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода», новости.
Туркменская оппозиция намерена выдвинуть единого кандидата на пост президента республики. В Черкесске в ходе спецоперации убит боевик, блокированный в квартире жилого дома. Верховный суд России сегодня рассмотрит жалобу на приговор Нурпаши Кулаеву. Грузия протестует против открытия в Схинвале представительства Северной Осетии. В Багдаде в результате взрыва заминированного автомобиля погибли 9 человек, 11 ранены. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» час прессы. «Кавказ. Россия. Итоги года». Участвуют Сергей Маркедонов, ведущий научный сотрудник Института военного анализа, Паата Вишапидзе, редактор газеты «24 часа Тбилиси», Арам Абрамян, главный редактор газеты «Аравот», а ведет программу Олег Кусов. Слушайте «Радио Свобода».
6:16 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Как всегда в это время мы предлагаем слушателям обзор последних спортивных событий. Одно из существенных таковых событий случилось вчера в Щекинском районе Тульской области. Там прошла отчетно-выборная конференция Союза биатлонистов России. Состоялись выборы главы этой организации, подготовка к ним была более чем скандальной. Тем не менее, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов сохранил за собой пост главы Союза биатлонистов России. Между тем, против него выступало очень много известных и спортсменов, и чиновников, а президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев даже во всеуслышание произнес несколько не вполне цензурных выражений, которых мы цитировать не будем. Но, тем не менее, Тигачев поддержал Тихонова, и выборы состоялись. Напомню, что старт сезона прошел для российских биатлонистов весьма успешно, несмотря на все эти чиновничьи сложности. Остается только спрашивать Союз биатлонистов России, почему же выборы не состоялись перед началом сезона, чтобы не тратить силы и время на эти все сложности. Далее о хоккее. Российская Суперлига. Вчера прошел несколько матчей 37-го тура. В центральной встрече в Омске «Авангард» принимал «Акбарс». Гости, хоккеисты из Казани, победили со счетом 5-3. «Акбарс» набрал 76 очков, вышел на первое место чемпионата Российской Суперлиги. Причем у казанского клуба есть еще игра в запасе. У «Авангарда» осталось 73 очка. На третьем месте идет подмосковный «Химик», набравший 68 очков. Вот еще 4 вчерашних результата. «Амур» в Хабаровске победил «Северсталь» 3-2. «Лада» в Тольятти уступила «Сибири» из Новосибирска 0-2. «Крылья Советов» в Москве проиграли питерскому «СКА» 0-3. В Уфе «Салават Юлаев» и «Новокузнецкий Металлург» сыграли в ничью 2-2. Далее о баскетболе. Капитан подмосковного клуба «Химки» Александр Петренко, трагически погибший летом в автокатастрофе, был признан лучшим баскетболистом России 2006 года. Сегодня состоялся лишь один матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Майами нанес поражение Лос-Анджелес Лейкерс 101-85. У победителей Дуэйн Уэйд набрал 40 очков. Конькобежный спорт. В Коломне в новом ледовом дворце начался чемпионат России по спринтерскому многоборью. После первого дня в лидеры вышли Дмитрий Лобков, который победил на дистанции 500 метров и занявший второе место на 1000-метровой дистанции, где лучшим был Иван Леленков. А Светлана Кайкан выиграла оба вида программы и также лидирует в спринтерском многоборье. Мужская сборная России по гандболу в рамках подготовки к чемпионату мира в Германии участвует в турнире «Кубок пирамид» в Египте. Вчера россияне одержали первую победу, выиграв у соперников из команды Объединенных Арабских Эмиратов со счетом 47-26. Небольшой анонс. Сегодня в Швеции стартует молодежный чемпионат мира по хоккею. Как обычно, он проводится в рождественско-новогодние дни. Начинается в одном году, завершается в другом. Сборная России сегодня проведет свою первую встречу против команды Чехии. А в Сыктывкаре прошли спринтерские гонки классическим стилем в рамках всероссийских отборочных соревнований «Красногорская лыжня». У женщин золотую медаль выиграла Наталья Матвеева, второй была Елена Шаповалова, третий – Елена Веденеева. На волнах «Радио Свобода» вы слушали выпуск новостей спорта.
Весной 2007 года в 14 регионах России пройдут выборы в местные парламенты. В них смогут принять участие более 30 миллионов избирателей. Об этом заявил на пресс-конференции в Москве председатель Центральной избирательной комиссии Александр Вишняков. По его словам, 11 марта – единственный день голосования, станет генеральной репетицией накануне декабрьских выборов в Государственную Думу России, рассказывает Мумин Шакиров.
11 марта 2007 года выборы в региональные парламенты пройдут в Санкт-Петербурге, Московской области, в республиках Дагестан и Коми, всего в 14 субъектах Российской Федерации. В единый день голосования кандидаты будут бороться за 632 депутатских мандата. Барьер прохождения в местные законодательные собрания установлен на максимальном уровне – 7%. В ряде регионов, несмотря на внесенные изменения в федеральное законодательство, останется порог явки на выборы. Ситуацию разъяснил глава Центральной избирательной комиссии Александр Вишняков.
Из 14 регионов России в 10 порога явки уже не будет, потому что назначение выборов и публикование решения о назначении выборов состоялось после 7 декабря. А 7 декабря вступил в силу закон, вносящий изменения в закон об основных гарантиях, которые в частности предусматривает отсутствие порога явки избирателей и другие еще новации. 4 региона, которые теперь остались с явкой, это Республика Дагестан, Республика Коми, Вологодская область и Московская область.
В России продолжится эксперимент с применением электронного метода голосования. Впервые эту систему применили в Великом Новгороде. Теперь, учитывая замечания и пожелания специалистов, это нововведение будет использовано на 5 избирательных участках Орловской области.
Возможность визуального наблюдения каждого избирателя за результатом, который он оставляет в голосовании на компьютере на контрольной бумажной ленте. И второе принципиальное усовершенствование, что дается право избирателю, если он не готов голосовать с помощью электронного устройства, голосовать по привычной для него схеме, получая избирательный бюллетень, заполняя его и опуская в ящик для голосования.
Подводя итоги года, Александр Вишняков вновь напомнил журналистам, что он был против внесения ряда поправок в закон об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации и перечислил те пункты, с которыми он был не согласен.
Это и графа против всех, ушедшая в истории, и порог явки, это и запрет на так называемое скрытое блокирование, это и ограничение по возможности выбираться тем, кто имеет гражданство другого государства. Это ограничение и по критике в телеэфире, в рекламных соответствующих роликах и передачах.
Прошедший год выявил явного победителя на выборах в местные законодательные собрания. Лидирует партия «Единая Россия», которой удалось получить 196 депутатских мандатов. Это почти 50% мест в региональных парламентах. По словам Александра Вишнякова, 11 марта, единый день голосования, станет генеральной репетицией накануне декабрьских выборов в Государственную Думу России. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
6:22 в Москве, вы слушаете Радио Свобода. Сегодня в Верховном суде России будет рассмотрена кассационная жалоба комитета «Голос Беслана» на приговор Нурпаши Кулаеву, единственному из выживших в Беслане боевиков. Рассказывает наш корреспондент Юрий Багров.
В небольшом, зажиточном по кавказским меркам селении Брут праздник. В семье Арсоевых родилась дочь. В Осетии такие события, как правило, отмечаются всем селом. Но тут случай особый. Поднять бокал за здоровье новорожденной приехали люди из соседних поселков и из Беслана. 3 сентября 2004 года в бесланской школе погибла 14-летняя Софья Арсоева. Ее родители, Фатима и Валико, сняли траур лишь сейчас, после рождения Анастасии. Имя выбрано не случайно. В переводе с греческого – «воскресшая». Говорит Фатима Арсоева.
А так, честно говоря, она так похожа на Соню. Я вот почему-то ее Соня иногда. Я потом ловлю, говорю, нет, Настенька. Вот хочется ее так, да. Долгое время, конечно, поверить не хочу. И муж говорил, нет, он нам на месте Сонечку нам никто не заменит, нам никто не нужен. И я тоже не хотела. Я говорю, если девочка моя белый свет не видит, я без девочки тоже как-то потерплю. Но потом, я вообще-то в школе работаю, смотря на девочек, на чужих девочек, я говорю, господи, боже мой, чем всю жизнь завидовать чужим девочкам? Дай-ка я тоже. И, честно говоря, спасибо Богу, я очень рада. И вот 5 дней она всего лишь живет. Я говорю, господи, боже мой, как я без нее жила.
Жители Беслана уже не первый год ведут собственное расследование произошедшей трагедии. Однако возможностей для этого у них немного. Свои версии люди выстраивают на противоречивых, а порой взаимоисключающих заявлениях местных чиновников и представителей прокуратуры. Суд над выжившим боевиком Нурпаши Кулаевым стал той площадкой, на которой потерпевшие могли публично задавать вопросы представителям власти и ответственным руководителям спецслужб. Однако проведенная Генпрокуратурой так называемая ситуационная экспертиза практически стала индульгенцией для членов оперативного штаба. В ноябре в районном суде Владикавказа потерпевшие добились отмены результатов этого исследования, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Северной Осетии Алан Схурбаев.
Ситуационная экспертиза Генпрокуратуры событий сентября 2004 года в Беслане, которая оправдывала действия силовиков, была признана незаконной в ноябре этого года. Первой реакцией среди потерпевших в Беслане на решение районного суда Владикавказа была радость победы. Отмена экспертизы, доказывавшей невиновность членов оперативного штаба по спасению заложников, открывала новые возможности для поиска вины руководителей силовых структур. Однако сегодня некоторые потерпевшие вновь чувствуют себя обманутыми. Так, например, считает председатель комитета «Голос Беслана» Элла Кисаева.
Это был просто пиаровский документ, который растянул время, защитил прокуратуру в определенный период времени. Этот документ на его свое дело сделал. На данный момент он являлся показателем фактически должностного преступления и бездействия прокуратуры и следственной группы. Он на данный момент не нужен был, и он компрометировал их, компрометировал всю следственную группу, и нужно было его убрать.
Ситуационная экспертиза была признана незаконной по иску потерпевших в связи с нарушениями Уголовно-процессуального кодекса. Экспертиза, которая проводилась впервые в правовой практике России, служила основным мотивом отказа Генпрокуратуры в расследовании действий членов оперативного штаба по спасению заложников. Однако Кисаева полагает, что ситуационная экспертиза никогда и не имела юридической силы.
В основном деле существует постановление об отказе возбуждения уголовного дела по факту применения танков, огнеметов и гранатометов ЦМ ФСБ Российской Федерации. И любые другие экспертизы, они созданы для общественности, для того, чтобы заморочить голову. Юридической силы ситуационная экспертиза не имела никакой.
Ранее комитет «Голос Беслана» подал в Верховный суд России кассационную жалобу на приговор Нурпаши Кулаеву, единственному из выживших в Беслане террористов. Потерпевшие считают, что в ходе судебного процесса было нарушено их право на объективное расследование.
Очень много нарушений, мы это все огласили, недопуск материалам дела, значит, отклонение всех наших требований, законных, юридически обоснованных. Если не учитывая протоколов заседаний, в приговоре на нет свели все показания свидетелей, которые говорили, что на самом деле происходило.
Следующей инстанцией, куда собираются обращаться потерпевшие, станет Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Алан Скурбаев для Радио Свобода, Беслан.
Доклад парламентской комиссии по расследованию теракта в Беслане в Осетии восприняли с иронией. Комиссия не выявила людей, на которых лежит ответственность за сложившуюся трагедию. Комиссия не проработала должным образом все показания свидетелей. Комиссия не приняла во внимание показания Нурпаши Кулаева. Хотя мы писали ходатайство, чтобы к расследованию Торшина были приобщены материалы судебного процесса. Всего этого сделано не было. Мы не согласны с докладом Торшина, заявила Сусана Дудиева, председатель комитета «Матери Беслана». Сейчас в Осетии идет судебный процесс над тремя сотрудниками милиции Правобережного района. Они обвиняются в халатности, повлекшей гибель людей. Сусана Дудиева надеется, что ей удастся привлечь к ответственности все высшее милицейское руководство республики, а не только трех милиционеров из районного отделения.
Говорить о том, что здесь доля вины только райотдела милиции, не расследуя деятельность Федеральной службы безопасности МВД, это тоже неправильно. Я считаю, что сейчас вот уже долгое время идет процесс судебный над милиционерами Правобережного района. И уже видно, что вся цепочка на сегодняшний день, видно, что она тянется наверх к Министерству внутренних дел. И вся халатность, все безобразия идут, в общем-то, оттуда. Дают показания сотрудники райотделов милиции, сотрудники Министерства внутренних дел. И мы видим, что совершенно не налажена работа, все бесконтрольно.
Сегодня в Верховном суде России будет рассмотрена кассационная жалоба комитета «Голос Беслана» на приговор Нурпаши Кулаеву. Потерпевшие считают, что в ходе судебного процесса было нарушено их право на объективное расследование. Особых иллюзий по поводу решения Верховного суда активисты комитета не питают и уже заявляют о том, что намерены передать материалы дела в Страсбург. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 26 декабря, вторник. У микрофона Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург.
Далее в нашем эфире.
Новые архитектурные перспективы Санкт-Петербурга. Судьбы поколения 20-30-х годов в эмиграции.
Считаете ли вы, что в уходящем году жизнь на Северном Кавказе стала безопаснее? Этот вопрос мы задаем слушателям «Радио Свобода».
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Человек имеет право». Главная ее тема – права вынужденных переселенцев начала 90-х годов. Ведет ее Карен Агамиров. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в Москве 6 часов 30 минут. Сейчас предлагаем вашему вниманию выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Черкесске совершено нападение на милиционеров, охранявших дом, в котором накануне была проведена спецоперация. Пострадавших нет. Ночью неизвестные бросили взрывное устройство под колеса милицейского УАЗа. В Верховном суде Карачаево-Черкесии продолжится оглашение приговора по делу об убийстве 7 предпринимателей осенью 2004 года. На скамье подсудимых 16 человек, в том числе бывший зять президента Карачаево-Черкесии Али Каитов. Верховный суд России рассмотрит жалобу на приговор Нурпаши Кулаеву, осужденному на пожизненное заключение за участие в захвате школы в Беслане. Защита Кулаева и ряд пострадавших просят отменить приговоры и направить дело на новое рассмотрение. В Ашхабаде сегодня состоится внеочередное заседание Народного совета, высшего представительного органа Туркмении. Его участники должны назначить дату выборов нового президента и рассмотреть кандидатуры на этот пост после кончины 21 декабря Сапармурата Ниязова. В Баку избит журналист независимой оппозиционной газеты «Азадлык» Никат Хусейнов. Он находится в больнице. В Иордании в ближайшее время пройдет встреча главы палестинской автономии, лидера партии Фатх Махмуда Аббаса и премьер-министра Исмаила Хании, входящего в руководство Хамаса. ВВС Эфиопии нанесли в понедельник удары по двум аэропортам в Сомали. Эфиопские войска поддерживают давно вытесненное из Могадишо правительство Сомали в его противостоянии исламистам.
Что касается погоды, зима со снегопадами, метелями и порывистым ветром наконец-то пожаловала на европейскую территорию России. Очередной атлантический вихрь, направляясь на Урал, открыл путь студеному арктическому воздуху, который и поторопился обосноваться на русской равнине. В Москве сегодня днем без осадков, температура воздуха минус 7, минус 9, по области минус 5, минус 10 градусов, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге во второй половине дня небольшой снег, местами слабый гололед, туман, температура минус 3, минус 5 вечером, 0, минус 2 градуса.
6:32 в Москве, вы слушаете радио «Свобода», и сейчас мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Вооруженный инцидент в центре Черкесска, на взгляд экспертов, говорит о низкой эффективности борьбы правоохранительных структур с исламистскими группировками. Представители радикального ислама уже более 10 лет в различных формах ведут противоборство с властями на территории Карачаево-Черкесии. Тему продолжает наш корреспондент Олег Кусов.
Инцидент в многоэтажном доме по улице Ленина Черкесске – один из многих эпизодов, иллюстрирующих только на первый взгляд умиротворенную, но на самом деле крайне опасную ситуацию в регионе. Ликвидированный в результате 10-часовой спецоперации Рамзан Токов, по некоторым данным, входил в группировку Ачимеза Гачияева, состоящую из приверженцев радикального ислама. Представители этого религиозно-политического течения в Карачаево-Черкесии, по мнению экспертов, стали громко заявлять о себе с начала 90-х годов. Но в республике так и не смогли выработать эффективных методов борьбы с вооруженными исламистами. Так считает главный редактор информационного агентства «Регнум» Константин Казенин.
В целом у ислама, который может прорастать экстремизмом, в Карачаево-Черкесии позиции достаточно сильные с начала 90-х. Потому что в некоторых районах республики именно в начале 90-х существовали джамааты, в общем-то, неподконтрольные тем исламским властям, которые шли по линии сотрудничества с российскими властями. Это достаточно известная, давняя в этой республике проблема. С другой стороны, то, что на фоне относительного успокоения ситуации с экстремизмом, например, в Кабардино-Балкарии, где давно вот не было ничего подобного тому, что мы наблюдаем сейчас, в всяком случае, после известных событий в Нальчике. Очень по-разному строится работа МВД в этих двух республиках. Кабардино-Балкарии, вот по соседству, в общем-то, никто не скрывал, что МВД республиканское находится под достаточно явным контролем со стороны некоторых местных кланов, связанных, прежде всего, с бывшим, непокойным лидером республики Валерием Коковым. В Карачаево-Черкесии, особенно после дела Каитова, была линия на то, чтобы разбавлять местные МВД привозными кадрами. Ну, наверное, в этом есть какие-то свои плюсы, где-то это объяснимо, но в результате мы видим, что вот такое вот МВД с такой кадровой политикой в общем контролирует ситуацию несколько меньше. Это не значит, что я пропагандирую клановый подход в кадровой политике МВД, просто есть такая разница между двумя республиками в области силовых структур, и есть такая разница в плане нынешней ситуации там с экстремистским исламом.
Это был главный редактор информационного агентства «Регнум» Константин Казенин. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении опрос на улицах российских городов. Считаете ли вы, что в уходящем году жизнь на Северном Кавказе стала безопаснее? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Игорь Телин обратился к прохожим на улицах Москвы.
Мне кажется, там стало намного хуже. Люди оттуда все едут, и более напряженная обстановка там на Кавказе. Но и ситуация не исправила ликвидация Басаева. Народ не стал жить от этого спокойней.
Нет, так не считаю. Я считаю, что ситуация скрывается, и на самом деле не все так благополучно, как освещают СМИ.
Кажется, что да, как-то стало спокойнее все-таки. Хотя там продолжаются все эти ужасные вещи, но их стало меньше, мне думается.
Я сам родился и вырос на Северном Кавказе. Наверное, должно быть лучше, должно быть лучше.
Ну, а тут же вышли наши войска. Это разве безопаснее?
Немножко. Ну, вроде это успокоилось, это там лидеры-боевики, это ликвидировано. Вот.
Мне кажется, это все забивается куда-то в депо, но еще даст нам понять, что они там делают. Во-первых, информации-то нет такой вот, той, которая бы нам действительно... Ну, недаром Политковскую убили, значит... Было за что. Чего-то такое знал, что не надо нам знать обыкновенным. Но я не думаю, что там, как нам хотят представить. Там еще все впереди.
Я там не был, не знаю. Я считаю, что врут средства массовой информации все.
По-моему, нет. Судя по экрану телевидения, по-моему, так же, как и было в самом начале. В конце друг друга стреляют, ой, там безобразие творится. Поэтому никто туда отдыхать не едет.
Я затрудняюсь ответить, потому что я от Кавказа далеко нахожусь. Но по сообщениям, которые получаем здесь, вроде стало лучше. Ликвидированы лидеры боевиков, может быть, это успокоится дело теперь. И будет лучше жить.
Ну, может быть, потому что убили Басаева. Так что вполне возможно, что может быть безопасно. Но сейчас очень сильно мешает Грузия. Пока она ума не наберется, там будут неприятности.
Да, считаем, что стало более безопасно. Ну, по крайней мере, по сводкам и по строительству, которое там идет. Там, где идет война, там, наверное, не бывает строительства. Ну, если верить нашим средствам информации, телевидению и радио, то так кажется, что там дело налаживается.
В Грозном, насколько я слышала, там сейчас нормализуется жизнь. То есть там и бытовая сфера, вот эта инфраструктура вся стала улучшаться. То есть там, да. А другие районы, мне трудно ответить. Я думаю, что там, наверное, сложно еще.
Вот что ответили на вопрос. Считаете ли вы, что в уходящем году жизнь на Северном Кавказе стала безопаснее, прохожие на улицах российской столицы? Для Радио Свобода Игорь Телин, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Новые архитектурные перспективы Санкт-Петербурга, это и другие темы в обозрении культурных событий, которые подготовил Иван Толстой.
На намывной территории Васильевского острова в Петербурге планируется построить 300-метровый небоскреб и несколько 200-метровых башен. Такие планы объявлены на заседании градостроительного совета представителями британской архитектурной компании «Генслер», которая по заказу управляющей компании «Морской фасад» разработала план застройки 476 гектаров намыва. Петербургские архитекторы в целом одобрили предложенный проект. Таким образом, помимо «Газпром-Сити», в городе может появиться еще несколько доминант. Кроме 300-метровой высотки, в разных частях новой земли Васильевского острова откроются две станции метро, торговые центры, жилые комплексы и музей современного искусства. Со стороны Финского залива контуры этой части города будут напоминать Манхэттен. Впервые после падения железного занавеса Россия вернулась к практике глушения западных радиостанций. Как пишет немецкая газета «Тагесшпигель», именно из-за глушилок в Москве практически невозможно слушать русскую службу BBC. К этому методу в России, по мнению немецкого издания, обратились после недавних событий в Лондоне. Отравление Александра Литвиненко, отказ британских властей выдать Бориса Березовского и Ахмеда Закаева – это, отмечает «Тагесшпигель», видимо, и привело к прекращению вещания русской службы BBC в FM-диапазоне. При этом уровень шума на средних волнах таков, что слушать радио практически невозможно. В Нэшвилле, штат Теннесси, скончался поэт-песенник Деннис Линде. Ему было 63 года. Он прославился лирическими вещами, которые исполняли ведущие американские певцы. Элвис Пресли в 72-м пел его «Burning Love», «Dixie Chicks Goodbye Earl» в 99-м, а Гарт Брукс «Calling Baton Rouge» в 93-м. Имя Денниса Линде было внесено в Нэшвиллский зал славы, а в 94-м году он был объявлен лучшим лириком года. Московское издательство «Русский путь» выпустило сборник очерков и воспоминаний «Судьбы поколения 1920-1930-х годов в эмиграции». Большинство из мемуаристов – перемещенные лица, ДП, оказавшиеся на Западе в результате трагедии Второй мировой войны. Детство, отрочество, русская гимназия в Мюнхене, непростой путь в послевоенной Европе и Америке, западная карьера и русская душа – таковы основные темы каждого из авторов сборника. Судьба некоторых связана с Радио Свобода. Это Юрий Шлиппе, Мельников, Татьяна Комендровская, дочь историка Николая Павловича Анциферова, Владимир Тремль, Кирилл Фотиев и составительница сборника, автор нескольких статей в книге, Людмила Флам. Сборник украшен фотографиями из частных архивов.
Панораму культурных событий представил наш коллега Иван Толстой.
6:42 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С наиболее интересными публикациями газет Тюмени вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Алекс Неймиров.
200 нефтяных скважин на юге Тюменской области эксплуатировались без надлежащего оформления лицензий. Проще говоря, черное золото уходило налево, а территориальное управление Росимущества смотрело на это сквозь пальцы. Факты бесхозяйственности были вскрыты во время прокурорской проверки, проведенной совместно с органами ФСБ, сообщает газета «Вслух о главном». После того, как они прозвучали на коллегии Генпрокуратуры России и Министерства природных ресурсов, начальник Тюменского управления Росимущества Владимир Афанасьев лишился чиновничьего кресла. О другом коррупционном скандале пишет газета «Московский комсомолец» в Тюмени. В аэропорту Рощино был взят под стражу первый замначальника ГУВД Тюменской области Василий Стафеев. По информации компетентного источника в правоохранительных органах, руководитель криминальной милиции подозревается в передаче взятки в 200 тысяч долларов. Якобы за эти деньги в МВД Стафееву обещали генеральские погоны и работу в Москве. Впрочем, официальных комментариев по этому делу в прокуратуре Уральского федерального округа журналисты МК не получили. «Вечерняя Тюмень» сообщает читателям об официальном старте кампании по выборам депутатов областной думы. Ее состав впервые будет формироваться по смешанному принципу. 17 мест получат депутаты-одномандатники, а вторую половину – представители партии. Кроме того, в избирательном кодексе ужесточены требования к ведению предвыборной агитации. При этом председатель облсберкома Игорь Халин не отрицает, что формулировки в законе расплывчаты и поле для трактовок широкое. Так что судьям явно предстоит разбирать споры по поводу экстремизма и критики соперников в речах кандидатов. В политику ударились и тюменские автолюбители, которые присоединились ко всероссийской акции протеста. Как пишет еженедельник «Ямская Слобода», около 80 праворульных машин проехали по тюменским улицам, затем их водители устроили пикет у стен областного правительства. Они выступали против поправок в кодекс об административных правонарушениях, которые выдвинули единороссы. Их возмущает предложение депутатов увеличить штрафы в 5-15 раз и полное отсутствие мер по искоренению мздоимства. А вот другие автолюбители, именующие себя объединением гаражных кооперативов, тоже борются с политиками и, надо заметить, успешно. Как пишет газета «Город», в этом году они добились от местных депутатов снижения ставки земельного налога в 15 раз. Но в новом 2007 году власти решили пересмотреть кадастровую стоимость городских земель, что вновь ударит по кошелькам владельцев индивидуальных гаражей. Удастся ли им в этот раз защитить свои интересы, задается вопросом автор материала Сергей Гаврилов. И в завершении этого обзора еще об одной любопытной публикации. «Тюменские ведомости» рассказывают читателям про сибирского дельфина. Так называют пловца Игоря Плотникова. Он родился без рук, но это не помешало ему добиться мировой известности. Среди людей с ограниченными возможностями он установил 2 мировых рекорда. Алекс Немиров для «Радио Свобода», Тюмень.
В Москве 7:45 на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Туркменская оппозиция намерена выдвинуть единого кандидата на пост президента республики. В ходе спецоперации в Черкесске убит боевик, блокированный в квартире жилого дома. Грузия протестует против открытия в Схинвале представительства Северной Осетии. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт дал добро на ликвидацию 27 военных блокпостов на западном берегу Иордана. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжит программу «Экономический обзор».
Объем российской экономики, по оценкам правительства, увеличился за 10 месяцев 2006 года на 6,8%. Это почти на 1% больше показателя за тот же период годом ранее. В целом, в 2006 году объем ВВП России, по экспертным оценкам, составит чуть более 1 триллиона долларов. Это в 2,5 раза меньше прогнозируемого объема ВВП Китая. Федеральное агентство связи России объявило о начале подготовки открытых конкурсов, на которые будут выставлены 3 лицензии на предоставление в стране услуг сотовой связи третьего поколения. Прием заявок на участие будет проводиться с 16 января по 26 февраля 2007 года, а итоги, как ожидается, станут известны 20 апреля. По условиям конкурса владелец лицензии должен начать предоставление новых услуг не позднее, чем через 2 года. Стоимость самой лицензии составит примерно 100 тысяч долларов. Однако инвестиции, необходимые для развертывания новых сетей связи, оцениваются в сотни миллионов долларов. Наиболее вероятными победителями конкурсов эксперты считают 3 ведущих в России операторов сотовой связи. Компании МТС, Вымпелком и Мегафон, которые уже эксплуатируют опытные сети мобильной связи третьего поколения. Совокупный объем активов российской банковской системы увеличился в 2006 году на 37%, почти до 13,5 триллионов рублей, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. По текущему курсу это примерно 510 миллиардов долларов, или в 3,5 раза меньше объема активов крупнейшего банка мира, японского Tokyo Mitsubishi UFG. Объемы кредитования населения в России в 2006 году, по данным Министерства финансов, увеличились на 50%. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля 2007 года может составить 180 долларов и 20 центов за тонну, что на 50 центов ниже действующей сейчас ставки. Об этом сообщил представитель Министерства финансов Алексей Сакович. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В ноябре-декабре средняя цена российской нефти Urals, по данным Министерства финансов, составила примерно 57 долларов за баррель или 416 долларов за 1 тонну.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс рубля, установленный Банком России на сегодня, составляет 26 рублей 35 копеек за доллар США и 34 рубля 62 копейки за евро. Евро на мировых рынках стоит доллар 31 цент.
Вы слушаете Радио Свобода, в Москве 6 часов 49 минут. В программе «Время гостей» председатель Совета Федерации России Сергей Миронов заявил, что совместная комиссия Думы и Совета Федерации по изучению обстоятельств Бесланской трагедии сделала все возможное для установления истины. С Сергеем Мироновым беседовал наш коллега Михаил Соколов.
Сергей Михайлович, завершила свою деятельность комиссия Совета Федерации Думы по Беслану. Выводы комиссии: заложники погибли из-за террористов, взрыв произошел по вине бандитов, а не из-за действий силовиков, вина власти минимальна.
С выводами комиссии согласен. С моей точки зрения, можно было бы более четко обозначить то, что называлось в период, по крайней мере, первых 2 суток, неразберихой и не четким пониманием, кто же там за что отвечает, хотя об этом комиссия говорит, но, на мой взгляд, можно было бы более четко обозначить вот это видение. Все, что касается событий дня 3 сентября, тот злосчастный там час 5 минут, там час 7 минут, взрыв, у меня не вызывает сомнений то, что здесь внешние какие-либо причины, в прямом смысле слова, то есть вне школы, исключаются. Это все произошло там внутри, а дальше было то, что было. Поэтому, говоря о принципиальных выводах, я согласен, и я разделяю позиции членов комиссии. Более того, я ведь на протяжении всех этих 2 лет получал регулярно всю первичную информацию. И все протоколы, как они говорят, собеседовали, на самом деле можно назвать вещи иными допросов, все видеопленки, все аудио, все материалы, сопутствующие.
Господин Торшин, председатель комиссии, сказал, что комиссия не стремится найти виновных среди конкретных должностных лиц, поскольку это прерогатива следственных органов. Недекоративные парламенты обычно выносят в таких случаях вердикт, кто виноват, что делать, и помогают таким образом и следственным органам.
Комиссия приняла то решение, которое приняла. Я, отвечая на ваш первый вопрос, сказал, что, может быть, более четко можно было обозначить, а именно более четкие оценки действий либо бездействий тех должностных лиц и с обязательным указанием, конечно, фамилии этих должностных лиц. Хотя материала для оценок, в том числе и уже тем, кто должен действительно принимать или иные решения, в комиссии, в результатах комиссии более чем достаточно.
Ситуация с применением тяжелой техники. Огнеметы применялись, как выяснилось, танки стреляли по зданию, но говорится, что тогда там не было заложников. Кто может быть уверен, что раненые или находившиеся там без сознания не пострадали вот от этих залпов?
Комиссия сделала свои выводы. Вы знаете о так называемой особой позиции некоторых членов комиссии.
Депутат даже Савельев, например.
Да. Я считаю, что это, к сожалению, политический пиар, в прямом смысле слова, на крови. Удивительно, мягко говоря, что действительно специалист и профессионал занимается подменой документальной съемки, где отфиксировано, например, четкое время произведения тех или иных действий, и он, ничтоже сумнявшись, переносит то, что видит на пленке с фиксацией времени, на 2 часа раньше и делает отсюда те или иные выводы. Ну, бог ему судья.
Не была ли проявлена торопливость при распуске комиссии? Известно, что в Северной Осетии еще продолжаются какие-то следственные действия, новые экспертизы и так далее.
Первый раз о завершении работы сказали весной этого года. Я рекомендовал продолжить работу, в том числе, чтобы комиссия имела возможность ответить на вновь появившиеся факты, либо какие-то домыслы. И по докладу членов комиссии, не только председателя, вот как раз уже в декабре было доложено, что больше они не видят возможности снова и снова просматривать те материалы, новых уже не появляется. Сказали, что считают и, возможно, необходимым завершить работу комиссии.
Так считает председатель Совета Федерации Госдумы России Сергей Миронов. С ним побеседовал наш коллега Михаил Соколов.
6:53 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Работники чешских архивов требуют быстрого рассекречивания тайных документов, хранящихся в России. Больше всего ученых интересует решение Политбюро ЦК КПСС, касающееся событий 68 года. В России считают, в Праге процесс рассекречивания идет очень медленно. Этими проблемами занимается специальная российско-чешская комиссия историков и архивариусов, члены которой порой обмениваются взаимными обвинениями, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Праге Александра Вагнер.
Россияне традиционно больше внимания уделяют процессу рассекречивания документов, а чехи – исследованиям, связанным с раскрытием секретных архивов, говорит чешский историк Ядка Вондрова. С 90-х годов прошлого века у нас уже есть довольно широкий выбор документов, рассказывающий обо всех решающих событиях Пражской весны. По этой причине мы не ожидали сделать сенсационные открытия. Несмотря на это, мы рассчитывали, что у нас будет возможность посмотреть на процессы принятия решений Советским Политбюро. Выяснилось, что рассекреченных материалов было намного меньше, чем нам обещали. Рассекречены были лишь решения Политбюро, однако это не является материалом, рассказывающим обо всех тонкостях. Вондрова добавляет, что процесс рассекречивания некоторых архивов в России длится 7 лет. Мы пытаемся ускорить процесс при помощи чешского посольства в Москве. Недавно профессор Райман даже обратился напрямую к президенту Путину. Сейчас мы снова собираемся в Москву. Однако даже те документы, что у нас сейчас есть на руках, передавались из архива президента в Российский государственный архив 7 лет. Почему процесс рассекречивания идет так медленно? Об этом я спросила Кирилла Андерсона, главу Российского государственного архива социально-политической истории. Это бывший центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.
Сначала это был такой революционный наскок, исходя из того, что надо раскрыть все секреты партии. И все документы партийные стали открывать просто так, не глядя, не задумываясь. Правда, потом обнаружили, что в партии партийных документах очень много государственной тайны, потому что Центральный комитет, наверное, был одной из самых информированных, если не самой информированной организации. Туда стекалась информация и службы внешней разведки, и военной разведки.
Почему документы, необходимые чешским ученым для воссоздания полной картины событий, происходивших в 1968 году, передавались из российских архивов долгих 7 лет?
Я абсолютно убежден, что подавляющая часть информации по этим болевым точкам из российских архивов у чешских ученых имеется. Речь идет о какой-то небольшой части документов, которые носят для России чувствительный характер и которые мы считаем еще преждевременно вводить в широкий общественный оборот, учитывая все возможные политические спекуляции, которые из этого неизбежно последуют.
Говорит директор Архивного агентства России Владимир Козлов. Проблема, однако, не только в чувствительном характере некоторых архивных документов. Дело в том, что процесс публикации секретных архивов в России в 90-х годах проходил хаотично. Тогда шел судебный процесс над КПСС. Конституционному суду Российской Федерации передавались все архивы, ранее находившиеся под грифом «секретно». Эти материалы одновременно публиковались не только на постсоветском пространстве, но и за границей. Позже выходит закон о государственной тайне, который утверждает правила рассекречивания архивов. В этом законе сказано, что если документы не прошли такую процедуру, то они не считаются доступными общественности и ученым, продолжает Кирилл Андерсон.
Когда ко мне приезжает человек и говорит, что вот в 92-м году мой коллега работал у вас, вот он смотрел те-то документы, а я хочу их посмотреть. Вы знаете, я говорю, не могу, они еще находятся на процессе рассекречивания, но вы можете посмотреть их в такой-то, такой-то книжке, потому что они опубликованы. Вот это вот совершенно идиотская ситуация, потому что по существующим правилам российским публикация документа не является основанием для его рассекречивания. То, что документ опубликован, это не дает права автоматического доступа к оригиналу.
Чешский историк Итка Вондрова соглашается. К сожалению, с русской стороны существуют комиссии между различными ведомствами. Эти комиссии работают в своем темпе, основываясь на российские законы. А мы, как жители другой страны, не имеем возможности стимулировать процесс рассекречивания документов, причем даже тех, которые уже давным-давно были опубликованы и всем известны. Например, те документы, которые мы получили в 90-х годах прошлого века, во время той революционной фазы открытия архивов. Эти документы до сих пор находятся в архиве президента Российской Федерации и закрыты для исследователей. Существуют и другие документы. Например, дискуссии Политбюро, посвященные чехословацким событиям в 1968 году. Эти документы нас интересуют больше всего. Они рассказывают о том, каким образом Политбюро принимало решение. Они также до сих пор несут гриф «секретно». При этом часть из них была опубликована в начале 90-х годов. Каковы критерии рассекречивания документов, нам неизвестно. Во время заседания Российско-Чешской комиссии историков и архивариусов стало известно, что часть архивных документов, касающихся событий 1968 года, все же передали на процедуру рассекречивания. Они будут доступны в следующем году. О том, полные ли это архивы, я спросила у Владимира Козлова, директора Архивного агентства России.
Есть военная документация, и ее, наверное, огромное количество. И, наверное, она тоже не рассекречена.
Чтобы раскрыть все тайны, которые хранятся в российских архивах под грифом «секретно», чешским ученым понадобится еще много времени. Возможно, это дело нескольких поколений научных работников. Александр Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Вы слушаете Радио Свобода. В Москве 6:58. В следующем часе мы поговорим вот о чем. В частности, мы предложим вам вопрос, считаете ли вы, что в уходящем году жизнь на Северном Кавказе стала безопаснее, а также обсудим перспективы президентских выборов в Туркмении. Слушайте Радио Свобода и присылайте сообщение на наш пейджер.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9000.